Эрли Моури, «Ваше сиятельство», том 11, читает Борис Павлюков. Глава 1. Экзоментальное сканирование. Оставив Элизабет и Бабского в нашей каюте, я направился в рубку вместе с Лосевым. Бондарева тоже пошла с нами. На счету штабс-капитана было 4 высадки с рейдовых виман в Западной Европе, и опыт Наташи мог оказаться полезным при выборе места для начала нашей операции. Разумеется, это место было выбрано заранее и согласовано с графом Варшавским. Но в силу изменившихся условий все шло к тому, что нам придется немного поимпровизировать. И еще одна из причин, почему я привлек Наталью Петровну к срочному совещанию с Лосевым. Я знал, что обращением к Наташе Бондаревой за помощью в столь серьезном вопросе весьма потешу ее самолюбие. Почему бы не сделать приятное такой милой женщине, на которой у меня имелись некоторые планы? Пусть себя почувствует важной и особо значимой для меня и всех нас. Я не слишком хороший психолог, но уже понимал, что для Натальи Петровны чувствовать свою востребованность было штуковиной крайне желанной. В этом одна из причин ее расхождения с мужем. В этом же самом стремление получить квалификацию боевого мага, как бы наперекор Гермесу Степановичу Рыкову и верхушке коллегии магов. Мол, вот вам всем, я сама могу. И, вероятно, в этом же крылась причина ее горячего желания участвовать в нашей миссии, которая обещала стать очень громкой. А по завершению сделать всех участвующих в ней людьми более заметными в самых серьезных кругах. Наверное, у Наташи были другие мотивы, кроме тех, что лежали на поверхности, но о них я пока не имел представления. Однако я точно знал, что госпожа Бондарева из тех редких, загадочных и красивых женщин, которые я, как Астерия, никак не могу пропустить. При этом Елецкий во мне вел себя все беспокойнее, быть может, он даже в нее влюбился. Все ему мало. Боги, о чем это я? Да, в общем-то, о себе самом.
«Если вы, Александр Петрович, помните карту и мои метки, то еще раз подчеркну. Высадку под Маргетом не советую», — сказала Бондарева на пути к рубке. «Там у них самое плотное поле слежения. Кроме локаторов, там работают группы ментальных магов. Я вообще не представляю, как вы могли выбрать это место».
«Насчет Маргета мы понимаем, Наталья Петровна. Будем думать, где лучше. И, надеюсь, Корнет Абуладзе нам сейчас поможет», — отозвался Лосев и галантно пропустил баронессу вперед. «Прошу налево». Он кивнул в сторону штурманской секции, где желтоватым цветом мерцал большой экран с картой. На ней виднелось множество разноцветных меток и линий.
«Зураб Давыдович!»
Лосев отозвал Корнета к колонне эрмингового распределителя и о чем-то говорил с ним несколько минут, вероятно, доводя ту неприятную новость, которую нам принес барон Шульгин. И собственный взгляд на новые условия доставки нас к берегам коварного Альбиона. Эти минуты Корнет, который, наверное, был тот самый Абуладзе, поглядывал то на меня, то на баронессу Бондареву. Причем, когда он смотрел на баронессу, в его больших выпуклых глазах появлялся блеск, а крючковатый нос делал Корнета похожим на хищную птицу, этакого орла Кавказских гор.
— А вы, Александр Петрович, плотно там на подлете к Альбиону, — сказал командир Ориса, возвращаясь к нам вместе с Корнетом. — В этом вопросе Зураб Давыдович наш особый специалист, так что к его словам стоит прислушаться.
— Большой риск, господа, риск величайший. Когда они вводят особый режим для ограниченных сил, то там все по-серьезному. Усиленные патрули плюс воздух поднимают эскадры первого реагирования. Мы можем рисковать собой, но никак не смеем рисковать такими красивыми женщинами.
Браво! — выпалил Корнет. Мне казалось, что он сейчас съест глазами штабс-капитана.
«Ваша забота, Корнет, приятна, но я на службе. В моей служебной деятельности при принятии решения риски неизбежны. По привычке я делю их в равной степени со всеми членами команды».
Холодно отозвалась Бондарева. «Видите ли, предыдущий полет Ориса к Шетландским островам проходил без меня, и я не знаю кое-каких деталей по плотности их локационного поля», — пояснил Тихон Семенович. «Если не вдаваться в подробности, то за последние месяцы на восточном берегу много изменилось. Есть вариант пойти через Испанию в облет и зайти со стороны Суонси. Однако могу сказать точно, в любом случае мы проскочим заслон благодаря скорости. Их граничные силы, конечно, среагируют, поднимут виманы перехвата, но у нас будет в запасе минут 10-15, чего вполне хватит вам на высадку. Назад как-нибудь прорвемся».
Лосев жестом пригласил нас к экрану. Абуладзе надел на голову управляющий обруч, сосредоточился, закрывая глаза. Медленно проплывающая карта Смоленской губернии тут же сменилась очертаниями Франции и Британских островов. Скоро там обозначились красные пятна из радарных станций.
«Мы зайдем отсюда!» Тихон Семенович провел пальцем от Бильбао через Бискайский залив. «Там придется много маневрировать между их узлами слежения. Потеряем часа три, но до Альбиона должны пройти незамеченными. А дальше...»
«А дальше Орист попадет в зону высокого риска оружейного поражения», — сказал я, поглядывая на пульсирующие красным пятна. «Тихон Семенович, ведь Тисаревич дал распоряжение исключить риски».
«Дело не только в Орисе, ваше сиятельство. За нас не стоит волноваться. Мы привыкли ходить по самому краешку».
Командир корвета не сводил глаз с карты, вероятно, выискивая более удачные варианты подлета.
«Дело в вашей группе. Риск в том, что вас быстро обнаружат. Быть может, раньше, чем вы доберетесь до города. Вот это на данный момент меня заботит больше всего». «План, который представлен Елисеем Ивановичем, безусловно, хорош, но ровно до того момента, пока не открылись новые обстоятельства. Я пока не представляю, как сделать так, чтобы пройти незамеченными до места высадки. Разве что зайти с севера, например, с Лоченвера, но тогда вам добираться через весь Альбион. И даже это...» — он покачал головой. «Даже это не гарантирует, что мы снимем все риски».
«Совсем не гарантирует!» Абуладзе на миг отвернулся от экрана. И мне показалось, он сказал это лишь для того, чтобы еще раз полюбоваться Наташей и облизнуться. «Вы можете сделать несколько ложных посадок и какой-то отвлекающий маневр. Обычно нас так высаживали», — заметила Бондарева. «Желательно лесной массив, примыкающий к городу».
«Давайте, Тихон Семенович, поступим так. Вы пока держите курс условно на Испанию, чтобы не терять время и иметь возможность высадить нас до рассвета. А я с Натальей Петровной подумаю над местом посадки. Вы можете переслать эту карту на коммуникатор в нашей каюте?»
Движением руки я ввел тускло светящийся экран и добавил. «Так, чтобы с метками их локаторов. Мне нужно час на раздумья. Через час, я понимаю, мы будем над Польшей?»
«Да именно так», — Лосев покосился на главный обзорный экран.
«Тогда до встречи через час. Здесь, в рубке, будет удобно?» — спросил я и взял штабс-капитана за руку, как бы приглашая ее следовать за собой. «Что за вольности, ваше сиятельство?» — возмутилась Бондарева, убирая свою руку, когда мы вышли в коридор.
«Налаживаю телесный контакт, Наталья Петровна. Он нам скоро потребуется. Сразу, как только вернемся в нашу каюту», — пояснил я и едва не засмеялся, видя, как меняется выражение лица.
«В чем дело, Корнет?»
Она резко остановилась, щечки покраснели, и я тут же почувствовал готовность к ментальной атаке.